Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня состоялась традиционная большая пресс-конференция главы государства, президента Владимира Путина, которую он обычно дает в конце года. О том, какие вопросы президенту выглядели наиболее злободневными и актуальными, мы сегодня беседуем с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Какое впечатление оставила у вас пресс-конференция главы государства после четырехлетнего, что ли, перерыва в качестве в таковом качестве?
Ну, во многом то, что сегодня произошло, было необычно. Ситуация достаточно разогрета. Ну, во-первых, где-то месяц назад, по-моему, прошла информация о том, что у Путина окончательной итоговой пресс-конференции вообще не будет. Потом ситуация, связанная с известным законом Магнитского и с реакцией Государственной Думы. Поэтому все было очень разогрето, интерес был достаточно высокий, и, наверное, одно из целей, которые преследовал Владимир Путин, это прежде всего продемонстрировать, что он жив-здоров, что все у него в порядке с позвоночником в том числе, выглядел он достаточно бодро, хотя нервничал в некоторых моментах. Мне запомнилось начало, безусловно, это было похоже на некий доклад генерального секретаря ЦК КПСС, который назвал цифры, свидетельствующие о том, что мы живем еще лучше, лучше и лучше. И, как говорил Жванецкий, мы никогда вам не обещали, что вы будете жить хорошо, мы вам говорили, что вы будете жить еще лучше. Вот поэтому вот эти вот цифры, конечно, они, на мой взгляд, может быть, они и достаточно объективны, но когда обычным гражданам говорят о том, что уровень инфляции в этом году составил там 6 с небольшим, 6,4%, люди, которые получают платежки о коммунальных платежах, которые регулярно ходят в магазин, как-то, наверное, посчитав, если все вот это, не верят этим цифрам. Я им тоже не верю. Не знаю, кто их считал, каким образом, но тем не менее. И вот эти вот победные реляции, они так шли рефреном. Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, что-то вы совершили, какие-то ошибки в течение своего уже 12-летнего правления, Владимир Владимирович долго отвечал на это: да, ошибаются те, кто ничего не делает. Но серьезных ошибок я не совершил. То есть вот это вот желание подать себя как успешного президента, тем более еще и была сказана фраза о том, что такого счастливого времени в России не было вообще. Никогда. Я, говорит, внимательно посмотрел, не было более счастливого времени, нежели сейчас. С чем я поздравляю наших радиослушателей. Мы живем в счастливое, на самое счастливейшее время, со слов нашего президента. Если посмотреть на эту ситуацию глазами другими, глазами людей, которые каждодневно сталкиваются с бесправием в судах, с тем, что творят правоохранительные органы, либо бездействуют правоохранительные органы, то как-то вот этого счастья особого не чувствуется. Поэтому у меня очень двойственное отношение к тому, что сегодня произошло. С одной стороны, да, важно было бы послушать главу государства. Но мне кажется, главные герои сегодня этого действия, 4,5 часа, это много, были, конечно, журналисты. Журналисты, которые не стеснялись задавать вопросы. Вопросы острые, касательно и Ходорковского, и выборов глав регионов, и реформы нашей политической системы, и много-много-много других, и в том числе вопросы, связанные со здоровьем Владимира Путина. По-моему, это была журналистка из Магадана, и с тем, чем занимаются его дочери. То есть вот что-то произошло действительно за это время, вот мы неоднократно к этому, наверное, будем возвращаться в ходе нашего эфира. Все-таки журналист – это человек, который, ну, как некий, не хочу называть там индикатор, наверное, общественного настроения, да, и он чувствует, что общественное настроение изменилось. Соответственно, у него, у журналиста появляется некое желание задать не то, что ему там написали. Были и такие вопросы, кстати. Были вопросы, которые, ну, было понятно, что они заготовлены. Я не представляю себе журналиста, который читает по бумажке вопрос. Это значит, ему либо дали здесь при службе, либо, когда он выезжал, глава администрации или кто-либо там, кто занимается, ты едешь там на пресс-конференцию, вот этот вопрос обязательно поставь. Вот поэтому главные герои, конечно, были журналисты, с чем, я думаю, мы должны вас, Владимир Алексеевич, поздравить.
Да, и поздравим наших коллег с таким большим информационным поводом. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент радио «Свобода». Напомню, наш новый адрес в интернете свобода.орг. О том, какие вопросы президенту выглядели наиболее злободневными и актуальными, мы сегодня беседуем с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Он находится в нашей студии.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента мы обсуждаем с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Петр.
Ну, сегодня российский народ в лице журналистов стали намного ближе к власти и смелее. Что касается лично меня, то я увидел президента, в общем-то, человеком уставшим, по-видимому, от политики. На мой взгляд, это проявлялось в том, что он совершенно неадекватно реагировал на вот эти жуткие инициативы нашей Государственной Думы, от которых пострадают дети. Но сам Путин сказал, что если меня ударят по щеке, то я тоже ударю по щеке. Но вас-то ударили по правам человека, а вы, Владимир Владимирович, ударили по детям пока. Я не знаю, подпишет он этот закон или нет. Еще он мне казался, как политик, мне показался он неточным. Все-таки политик такой большой страны, достаточно ответственный в мире, должен быть более точным. Ну вот он там говорил, что госпожа Васильева – это экономические преступления, а его спрашивал корреспондент там по поводу лиц Болотной площади. Я бы на месте корреспондента спросил его, вот этот дуализм пусирает госпожа Васильева и так далее, и тому подобного. Ну, что не было задано, то и не было. Что касается всяких наших великих достижений, ну, назывались какие-то проценты, рост и так далее. И по существу ни одной цифры не было сказано в абсолютных величинах. Кстати, возликовал Путин по поводу прироста нашего населения. Но об этом уже много говорилось, что выросло то поколение, которое при горбе перестало пить, ну так условно скажем. Население тогда подскочило, рожениц стало больше, вот что будет дальше и так далее. Но я не буду ваше дорогое время занимать. Мне показалось, что Путину пора уйти. Он уже неадекватен проблемам. Раз уже он пропускает такие вещи, как вот эти усыновления с детьми, и считает это достойным ответом Чемберлена, ну, о чем тут можно говорить? Что касается Дмитрия Анатольевича, реверансы, в сторону которого были, да, я считаю, несправедливы, да? Была какая-то оттепель медведевская, может быть, от испуга. Ну, давайте подождем, может быть, и у Путина появится такой испуг, и у нас демократия будет не следование закону, как он сформулировал, что, на мой взгляд, просто это удивительно, а просто демократия будет какой-то формой национального народовластия. Вот и все. Извините за многословие, спасибо.
Да, национальной идеей стала бы демократия, слово Валерию Хомякову.
Да, спасибо, Петр, за ваше мнение. Оно во многом созвучно с тем, что я, как я считаю, как я увидел сегодняшнюю нашу встречу президента с журналистами. Действительно, главный вопрос, который интересовал всех, это его отношение к нашему ответу на закон Магнитского. Его называют по-разному. Закон Димы Яковлева. В интернете гуляет другое название. Закон подлецов. Когда фактически действительно дети стали заложниками того, той политики, которую пытается проводить наша власть. Насколько это адекватно? Ну, это вообще даже слово здесь неприменимо. Ну, как можно на одну чашу весов положить людей, которые повинны, скорее всего, повинны, поскольку следствие не проведено, не закончено, суда не было, но, тем не менее, они причастны к тому, что погиб Сергей Магнитский в тюрьме «Матросская тишина», и детей, которых усыновляют граждане Соединенных Штатов, в основном это дети, которые страдают какими-то физическими недостатками, в отличие от наших усыновителей. Наши усыновители стараются брать здоровеньких, красивеньких, а вот американцы приезжают и, как правило, берут именно вот таких детей, которых потом воспитывают. Одна из них, кстати, стала олимпийской чемпионкой параолимпийских игр, уже достаточно взрослая девушка. Та аргументация, которую Владимир Путин сегодня привел, о том, что где мы подписали Соединенными Штатами соглашение, но нас даже не допускают на суды, она, на мой взгляд, тоже не выдерживает критики, поскольку Соединенные Штаты – федеративное государство, устроено особым образом. Оно создавалось, в отличие от России, снизу, выращивалось снизу, и поэтому каждый штат имеет свой уголовный кодекс. В одном штате бессмертная казнь, в другом нет. Поэтому те, кто подписывал это соглашение с Соединенными Штатами, они что, не знали, что это существует? Вы о чем думали, когда ставили свои подписи? А теперь он говорит, а вот езжайте в Госдеп, а Госдеп говорит, езжайте в Штаты, на уровне Штата разбирайтесь. Я просто хочу привести цифры о том, что на самом деле вот то, что о чем говорится, сведения, ну, цифры следующие, они достаточно оптимистичны. За, по-моему, 15 лет американцы усыновили около 50 тысяч детей. Из них 18 или 19, сейчас не помню, они погибли по разным обстоятельствам. За то же время наши усыновили значительно больше. 1200 детей были погублены своими приемными родителями. Поэтому, когда приводится аргументация именно вот эта, я с ужасом начинаю думать о том, сколько детей погибнет, не получив должного ухода. Больные дети, которые могли бы, допустим, в других условиях, в условиях американской семьи, быть более счастливы. Поэтому аргументация явно не выдерживает критики, она притянута за уши. Главное, Владимир Владимирович как-то не объяснил, с чем связан был, собственно говоря, и закон Магнитского. Американцы сделали за нашу работу. Если бы в свое время проведено было следствие, судебное следствие, были наказаны виновные в смерти Сергея Магнитского, никто бы эту тему в Соединенных Штатах не поднимал. У них что, других проблем нет? Это не было сделано, и хотя бы об этом бы сказал президент. Хотя бы сказал, да, следствие не проведено, я потребую от Следственного комитета, от Генеральной прокуратуры скорейшим образом провести и наказать виновных. Таких слов сказано не было. Это означает, что, наверное, Владимира Путина подобную ситуацию устраивает.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Рязанской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот один вопрос, он, правда, прозвучал не очень четко, но тем не менее непонятно. Это о том, что политтехнологии уступают место политике. Ведь мы под политтехнологиями понимаем, значит, буквально то, что наши участковые комиссии усилиями власти превращены буквально, значит, в шайки мародеров за голосами избирателей. Мне кажется, вот на этот вопрос он тоже не ответил.
Я согласен с вами. Действительно, то, что творится в участковых комиссиях, а я просто объясню радиослушателям, как они формируются. Вот парламентские партии, 4 штуки. Каждая парламентская партия имеет право дать одного члена в участковую комиссию. Все остальное от собрания жителей, так называемых. Я смотрел состав участковых комиссий в том районе, где я живу, и 4 представителя партии парламентских. А дальше собрание жителей выдвигает начальника какого-нибудь отдела соцобеспечения управы и так далее. То есть сплошь чиновнички. Поэтому, конечно же, вот это, о чем Александр совершенно справедливо заметил, главное, именно отсюда, с участков, начинается воровство голосов. Ловили. Ну, всех не поймаешь, поскольку там круговая порука идет. Поэтому здесь, в данном случае, назрело радикальнейшее изменение самого подхода. Тем более мы приняли новый закон о партиях. Ради бога, никакие жители не выдвигают никаких туда своих представителей. Пожалуйста, есть представители партии, вот туда через них. Хотя и тут, конечно, лазейка есть. Те же чиновники или та же власть, местная власть, она через эти партии, которых много, могут носовать туда своих людей. Либо остановиться просто на одном. Вот есть 4 парламентских партии, все. И один представитель от жителей. Пожалуйста. Но это должны быть жители этого района, а не просто какие-то непонятные граждане. Как мы проверяли у нас в Сокольниках. Живет бог знает где. В Тушино. Но он принимал участие в собрании, которое выдвинуло там такую-то члена участковой комиссии. Это с какого переляку, как говорят в некоторых странах недалеко от нас, все это происходит. Почему? Почему я должен страдать от того, что какой-то человек, который не живет в моем районе, должен определять, кто должен быть членом участковой комиссии. Поэтому здесь, конечно же, нужна очень четкая работа. Я надеюсь, что, хотя теперь уже на Думу надеяться нельзя, оппозиция после вчерашнего голосования в Думе просто исчезла, ее нет. Вот, и раньше не было, теперь тем более они сравняли себя с нулем, ноль свели.
Да, ну вот остались честные люди, это Илья Пономарев, Дмитрий Гудков.
Да, молодцы ребята.
Бывший губернатор Зубов.
Да.
И
да.
Сергей Петров, этот предприниматель, который Рольф владел.
Угу.
Вот они четверо проголосовали против, не просто там не явились. Не участвовали.
Не участвовали, да. Ну, разные формы.
Жорес Иванович Алферов, вот он не пришел.
Он не пришел.
Ему стыдно
да,
было.
Ну, стыдно было голосовать. Я удивляюсь, почему... Я понимаю, для чего это надо было «Единой России». Я понимаю, почему ЛДПР была за. Но я не понимаю, почему Зюганов это поддержал. Только из-за того, что это Америка. Значит, Зюганов, по сути дела, и его компартия выступает за поддержку того, что произошло с Сергеем Магнитским. Дальше, ребята, так продолжайте. Тогда не надо жаловаться. И другой вопрос, тут опять-таки все это совпало по времени. Целый год компартия собирала информацию о нарушениях. Целый год этим занималась. Говорила, вот скоро-скоро, сейчас мы все соберем, обработаем, пойдем в Верховный суд. И вдруг, мы не идем теперь в Верховный суд.
А оставался день один.
Да, ну как же срока. Так, а? Ну, мне как-то не очень ловко за Геннадия Андреевича и тех активистов, которые в этой партии состоят.
А как, по-вашему, показался ли искренним ответ о застое, который задал Сергей Брилев? Ну, судя по всему, был срежиссированный вопрос, но Владимир Путин считает, что 18 лет – это вообще ерунда по масштабам вечности.
Да я думаю, что здесь, конечно же, конечно, этот вопрос, мне кажется, был подготовлен заранее, ответ тоже. Ну, надо посмотрел так вот, как отвечать. Вот Леониду Ильичу 18 лет, когда его управление было, по-моему, 75 или 77.
Что-то вот да, это. Да, он с 6-го года.
Да, да, да. А я вот, ну, вот еще относительно молодой мужик, вроде как, почему не 26, не 38. Правда, были потом, отвечая на другие вопросы, когда его спросили, а кого вы видите преемником, либо здесь это прозвучало, я не помню сейчас, откровенно говоря. Он говорит, ну, это народ должен решить сразу. То есть, вот, это как-то, наверное, тоже интересный ответ. Раньше таких ответов не было, что надо будет посмотреть, выбрать потом.
Да, а раньше они говорили, мы с Дмитрием Анатольевичем решим.
Да, сейчас будет, посоветуемся, да, с партией правящей, а потом уже вам скажем, кого вам избирать.
Да, избиратели уже ни туда не спрашивают. Да,
а тут там как-то сразу очень быстро ответил. Меня это тоже удивило. Значит, что-то происходит в нашей стране, и происходит все-таки позитивное, несмотря на то, что мы видим порой.
Слушаем вопрос москвича Алексея Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня немножко удивило и обрадовало качество вопросов, задаваемых журналистами. Раньше такого не было. Ну, за исключением, конечно, назвать остров Путина именем Путина и там еще сравнить его с Дэн Сяопином. Вот такое вот. А, в общем-то, я согласен с Валерием Хомяковым, что он сказал, так хорошо, судя по выступлениям президента, мы никогда еще не жили. Но вот почему-то рейтинг-то его упал, понимаете, на 30-35%. У нас какой-то народ неправильный. Мы живем хорошо, у нас все в шоколаде, а рейтинг вдруг упал. Ну, я хочу сказать не о том. Вот 5 дней назад я 14 числа прослушал выступление перед нашим политическим бомонтом. Он выступал там, Совет Федерации и так далее. Там сопровождалось аплодисментами. Я сперва подумал, что какой-то пародист Путина пародирует. Ну, думаю, может быть, Задорный, может, еще кто-нибудь. Потом включил интернет, смотрю. И что же вы... Вот я выписал даже эти вопросы. Не вопросы, а его ответы. Вот посмотрите, что он тут это самое говорил. Уже через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, постаревшую, неспособную сохранить свою самостоятельность и даже свою территориальную целостность страну. Второе. Россия полностью зависит от финансовых банковских систем Запада. Российский бюджет, российская экономика находится в зависимости от финансовых и банковских сфер других стран. Однобокая экономика не просто зависима, она не способна обеспечить и развитие и реализовать человеческий потенциал. Вы понимаете, вот крайне противоположные мнения. Просто то, что он говорил вот сегодня, и то, что он говорил 5 дней назад.
Это доверенным лицам, наверное, да.
Да-да, вот как, который Путин настоящий, я не знаю. Вот, по-моему, у меня сразу пришли на ум слова Андрея Илларионова, когда он сказал, Путин говорит одно, думает другое, делает третье. Вот я прошу Валерия Хомякова, если можно, прокомментировать вот мои слова.
Спасибо. Ну, не первый раз, на мой взгляд, это происходит. Можно найти много примеров, когда у Владимира Путина мнение менялось достаточно радикально, в том числе и о выборности губернаторов, о чем сегодня, кстати, вопрос был. Вот. В чужую голову ведь не влеешь, Алексей Александрович. Но, тем не менее, я считаю, что Путин в каждой аудитории пытается решать какую-то задачу. Вот какую он задачу решал, когда встречался со своими доверенными лицами, мне сложно представить. Но, наверное, пытался их каким-то образом простимулировать, что если вы не будете работать, не будете нести мою правду в народные массы, то тогда, конечно, наступит вот этот апокалипсис, о котором он говорил. Сегодня была задача другая – нести оптимизм. Поэтому в какой Владимир Путин на самом деле, да, я думаю, что и жена его, наверное, не совсем знает. Поэтому это не украшает политика, надо сказать. Думаю, что все-таки политик должен иметь какой-то целостный взгляд и всегда говорить правду, стараться, по крайней мере. Я знаю, что политики врут, не только наши, но и других стран, в том числе американские, но в отличие от нас, американские политики, да, привирают в ходе избирательной кампании, но тем не менее что-то делается, и как-то Соединенные Штаты не видят апокалипсиса. Да, есть масса проблем, но тем не менее, у нас как-то вот это все становится нормой, к сожалению, величайшему. И если говорить о вранье, а мы с вами, которые родились еще в советское время, этого вранья слышали и видели много, когда на словах одно, на партсобраниях другое, после партсобраний люди собираются выпивать, там уже совершенно третье о дорогом товарище Леониде Ильиче Брежневе, его центральном комитете ленинском. Вот так и здесь, вот эта вот неискренность, она, безусловно, присутствует во власти, и она выпирает именно там, где вот это вот чувство, власть чувствует, что она не очень удобно сидит. Да, я в Кремле, я за стеной. Но что-то происходит в обществе, и, наверное, Владимир Владимирович догадывается о том, что произошло за последний год, либо, по крайней мере, ему об этом доложили, что общество совершенно стало иным. И именно по этим вопросам, которые сегодня были острыми, неожиданными, можно судить о том, что все-таки мы меняемся к лучшему. В этом смысле я оптимист, и я думаю, Алексей Александрович тоже должен быть оптимистом.
Слушаем Краснодарский край. Вопрос от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот как сегодня было стыдно за журналистский корпус. Такие вопросы, беззубые. Сколько проблем в стране? Ни одной проблемы не затронули. То есть, как дочери острова Путина и так далее. Ну, это ж стыдно и позорно. Спасибо, хоть женщина за мужчин постояла. Вовой назвала его. Когда меня Машей назвал.
Да, это странная была история.
А еще
пользуясь случаем, качество страшное передач. Очень тяжело принимают ребята.
Да, да, мы поняли, короткие волны пока сейчас не наладились. Угу. А женщина одна, он ее на прощание спросил, как вас зовут? Она говорит, Марина, садитесь, Маша. А она ему говорит, спасибо, Вова.
А, да? Да. Молодец, молодец. Ну, я не совсем согласен с Александром, все-таки были острые вопросы. Да, были заготовлены, но вот почувствовал, что журналисты раскрепостились. Вот это вот, мне кажется, главное качество, то, что сегодня характеризовало тот журналистский корпус, в основном, наверное, всех, кто задавал вопросы, были почти всех, они более стали раскрепощенные, более свободно стали себя чувствовать. То есть вот такое поддержка, видимо, чувствует поддержку, что их поддержит общество, если он задаст такой вопрос. Ответить так, молодец. Спасибо, Вова.
А как вы оцениваете вот этот конфликт интересов или реакций от российского МИДа, министра образования, министра, еще и ряда министров о том, что они осудили этот закон, принятый Думой, а президент готов его подписать?
Да, интересно это будет. Это некая интрига, конечно же, существует. Пока сложно сказать. Я думаю, что министр образования, который об этом сказал первым, он был достаточно искренним.
Лавров вот сейчас до сих пор об этом говорит.
Лавров, может быть, тоже был, все-таки он профессионал, международник, там можно массу к нему претензий предъявить, но тем не менее. То есть они, как люди, которые одни занимаются, в том числе и детьми, которых бросили их родители, и усыновлениями всякими, а второй, который занимается внешней политикой и отвечает непосредственно за нее, все-таки, наверное, понимает, что это явно выходит за рамки приличия, по крайней мере, то, что Дума приняла на днях вчера. Вот поэтому дальше возникает вопрос о том, а что дальше? Если министр образования, если министр иностранных дел не согласен с этим законом, а ему одному и второму придется его реализовывать в той или иной степени. Поэтому, наверное, надо принимать какие-то решения о своей дальнейшей судьбе. Честные люди подают в отставку. Нечестные прогибаются. Посмотрим. Это интересно.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента Путина обсуждаем с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Слушаем вопросы из Карачаева-Черкесии от радиослушателя Алексея.
Здравствуйте, Радио «Свобода».
Добрый вечер.
Владимир Алексеевич, вот я вчера не смог дозвониться. У вас вчера был на передаче Сергей Бровченко. Можно по вчерашней теме сказать пару слов?
Ну, давайте, сегодня день чекиста, тем более.
Да, вот вчера, ну, вот что такое стукачество? Стукачество, это, ну, если по разные стороны баррикад, то это не стукачество. Допустим, совок и антисовок, ну, там друг на друга там сообщили, это не стукачество. Или, допустим, если гражданин про какого-то уголовника сказал, что это он совершил какое-то преступление. Это не стукачество. Стукачество, когда делает общее дело, ну, допустим, преступное дело, уголовника, и тот из них пошел там, ну, сказал. Вот это стукачество.
Да, спасибо за разъяснение. Но вот Сергей Бровченко как раз вернулся из Америки, ставив пример американское общество, что там благодаря бдительности жителей вот после этой трагедии в Коннектикуте несколько угроз подобных же удалось предотвратить. Это как раз, что ли, сознательность общества гражданского.
Да, наверное, это вот осознанность общей такой опасности, которая существует. Кстати, у нас это тоже было после известных событий.
Осень
99-го года, когда люди самоорганизовались, выходили дежурить у своих домов, дабы никто ничего туда не заложил. То есть вот это вот единение и, с одной стороны, с другой стороны, отсутствие надежды, что власть вас защитит, оно и приводит к тому, что у нас происходит, и у нас, и в Соединенных Штатах, и в других странах. Это хорошее явление, я считаю, когда люди объединяются ради того, чтобы решить какую-то проблему, может быть, не очень значимую там, в масштабах России, а значим именно для них. Вот это сейчас очень большой процесс такой идет по Москве, по другим городам. Я считаю, что это начало выздоровления нашего общества от того, что сегодня Владимир Владимирович Путин говорил, что мы стали жить еще лучше, и что вам, типа того, надо-то? Что вы хотите, если вы... Мы же лучше живем. Вы счастливые, вы должны радоваться, плясать, а вы тут еще митинги какие-то устраиваете, петиции... Пикеты у Думы. Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, пока я президент. Вот что было сегодня, прозвучало так вот, если все это перевести на обыденный язык.
Слушаем Геннадия, радиослушатели из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Геннадий.
Значит, как вы считаете, Валерий Алексеевич, значит, не лукавил ли Владимир Путин, когда сказал по закону Магнитского, дело тут не в чиновниках, а в реакции американских властей, заменивших антироссийский закон Джексона-Денника на закон о Магнитского. Но ведь правде в глаза смотреть, задеты были интересы влиятельных российских чиновников. Спасибо большое.
Я согласен с вами, Геннадий. Безусловно, интересы задеты. И еще не вечер. Интересы каких чиновников могут быть задеты, ибо, согласно закону, после того, как президент Обама его подпишет, в течение 120 дней формируется список, как приложение к этому закону, что вот Иванова, Петрова, Сидорова не пускать в Соединенные Штаты, счета закрыть, если дети учатся, отправить на историческую родину. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно же, именно с этим связано опасение с тем, что а вдруг дальше пойдет процесс. И где гарантия того, что этот список не будет расширяться? Такая возможность законом предусмотрена. И хорошо, что американские законодатели отказались от того, чтобы распространить его на все другие страны. Он чисто применим только к нам. Поэтому я думаю, что это, конечно же, вызывает страх. Как же так? У меня там деньги, там дети. А куда я их теперь? В МГУ отдам, что ли? Хотя не самый плохой вуз, но тем не менее. Или счет в Сбербанке положу, где тут же на меня наедут, узнав, какая сумма у меня лежит. Поэтому, конечно, страх подвиг всех, кто находится у власти, инициировать вот этот так называемый закон Димы Яковлева.
Слушаем Нижегородскую область, вопрос от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Хомяков, вот сегодня вы комментируете выступление господина Путина на телевидении, а остальное, вот раньше, вернее, всегда комментировал Попцов. И вот однажды он с таким умилением рассказывал, понимаете, аж чуть слеза у меня не прошибла. Но я дозвонился и ему сказал, что вот столько времени он проговорил и ничего не сказал. Так он после этого меня обругал по телевизору и сказал, а чего ты добился-то? А чего с меня спрашиваете, коли я уже на пенсии-то? Чего я добился? Ему доказывать или рассказывать буду? А вопрос у меня такой. Почему гособвинение попросило снизить срок у Ходорковского? Что заставило пойти на это? Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
Понял, спасибо, Владимир. Надеюсь, вы тоже ощутили, вы как пенсионер, наверное, тоже ощутили, что вы более счастливы никогда не жили за свое время. Вот. А что касается ответа на ваш вопрос, официально, формально, да, изменилось немного законодательство, его применили Ходорковскому и Лебедеву. Но могли и не применять. Значит, где-то кто-то кому-то подсказал или сообщил, что есть мнение, показав пальцем наверх, что надо бы вот это дело немножечко урегулировать. Поэтому я думаю, что, конечно же, Владимир Владимирович сегодня отказывался, по-моему, отвечая на этот вопрос, от своего участия, пожелав здоровья Михаилу Борисовичу Ходорковскому при этом. Но, тем не менее, думаю, что, конечно же, такие вещи, они, ну, не суды у нас это решают, к сожалению, величайшему, не суды.
Слушаем Санкт-Петербург. Вопрос от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, ну, хотелось бы сразу прокомментировать. Действительно, стукачество, да, которое в советское время приводило к тяжелейшим последствиям, политическим расправам и информирование полиции о преступлениях, о готовящихся или произошедших, все-таки не одно и то же. Поэтому ваш вчерашний гость несколько, некоторая подмена произошла. Что касается пресс-конференции. Ну, опять вот ложь была, цинизм фирменный путинский лился рекой. Конечно, во многом это был срежиссированный спектакль, хотя некоторые вопросы были допущены. Такие более-менее острые. Путин опять, конечно, занимался ложью и передергиванием. Например, по 6 мая говорит, не будут сидеть, сидят. Говорит, у нас суды нормальные. Или смешал абсолютно преступно детей, абсолютно, вот это то, что вчера мы обсуждали, и, так сказать, чиновников, которых якобы вот обижают. Причем сказал, что это направлено против России. Это тоже ложь. Он также заявил по поводу Гуантанамо и Абу Грейб, где нарушают права человека. Правда, здесь произошла опять подмена. Дело в том, что в Гуантанамо и Абу Грейб, даже если это критически верное замечание в адрес Америки, не сидят граждане Америки. Вот, не сидят. В Абу-Грейбе многие были надзиратели наказаны. Об этом не было сказано, кстати, если уточнять. В Гуантанамо наши граждане, например, из республики Татарстан, арестованные в Афганистане, они воевали за талибов, их потом отправили американцы в наши тюрьмы. Так вот, эти граждане Татарстана сказали, что Гуантанамо был рай по сравнению с нашими тюрьмами по условиям. И, кстати, вот ситуация в Копейске. Вы, если в Абу-Грейбе кого-то арестовали, то, извините, я что-то не слышал, что в Копейске у нас министр внутренних дел ушел, вот Саакашвили сразу отправил, а здесь ничего такого не произошло. Опять ложь. Или говорят про Ярошенко и Бута, которые сидят в американских тюрьмах. Но, извините, они опять же сидят в комфортных условиях, хотя это наркобарон и торговец оружием незаконный, то есть это преступники. Им тоже помощь оказывают адвокаты. Их что-то я не слышал, чтобы их убили, как Магнитского. И, то есть здесь тотально идут системы передергиваний. Наши дети погибли, так сказать, гибнут. Но, простите, их тоже чем-то расследуют. Даже этот мальчик погиб. Ну, так он же погиб, простите, его же не отец убил. А у нас погиб Магнитский и другие политики от руки государства. То есть вот все стоит на тотальной лжи. И я хочу, так сказать, спросить у вашего гостя. Вы не увидели все-таки сегодня очень серьезных и страшных довольно движений в ту сторону, что репрессии и дальше будут набирать? Сегодня выдали, так сказать, против Навального пошел каток репрессивный. Вот я хочу спросить, ожидаете ли вы в ближайшее время новых репрессивных дел и новой антизападной истерики, так сказать, по всем нашим каналам? Спасибо.
Да, спасибо большое, Федор, за вопрос. Я этого не исключаю, к сожалению. Хотел бы быть оптимистом, но мне кажется, мы вступаем в какой-то этап, когда будут пытаться запугать, по крайней мере, тех... Ведь, да, кстати, Федор, сегодня был вопрос один, да, а кого вы считаете из оппозиции конкурентом? Был вопрос задан такой Владимиру Путину, на что он не ответил. Вы так сформулировали вопрос, сказал он корреспонденту, что я на него ответить не могу. Вот, а отсюда действия властей относительно лидеров нашей несистемной оппозиции, наверное, есть ответ на этот вопрос. Поэтому я думаю, что, конечно же, мы можем увидеть, к сожалению, величайшему, всякие попытки либо запугать, либо лишить свободы под различным предлогом. Всегда придумать можно. И то, что, к сожалению, опять-таки, мы, видимо, вот эта репрессивная машина будет работать и дальше, под видом борьбы с коррупцией, под видом, бог знает чего, борьбы с чем угодно, всегда можно любого оппозиционера или человека, неудобного властям, всегда можно упечь в места не столь отдаленные, соинициировать уголовное дело и в итоге, так сказать, лишить его возможности бороться за свои права, за права тех жителей, которые живут с ними рядом. Поэтому этот путь у нас есть, эту развилку мы не прошли, и, по-моему, движемся по этому пути.
Слушаем Брянск, вопрос от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте, Тимур.
И вашему гостю.
Добрый вечер.
Я извиняюсь, я только подключил же Север, поэтому, может быть, повторюсь за другими. Но самое главное сегодня было не слова Путина, которые мы наизусть все знаем, а как изменилась обстановка в стране. Песков выбирает каких-то самых дальних, понимаете, извиняюсь, провинциальных журналистов, а они задают совершенно не то, что от него ждут. Вот ты приехал, ты уехал, после тебя одни сделали железороги. Вот по БАМу отменили поезда. И в результате получилось, что сегодня мало давали слов иностранным, боясь, что они что-нибудь не так скажут. А наши журналисты, это огромное изменение, что они перестали его бояться. И ему в лоб спрашивают. Я бы не согласился с некоторыми слушателями, что там неинтересно было. И вот это изменение, уже от этого никуда, мне кажется, не деться. Это очень было приятно в этом смысле смотреть. Спасибо вам.
Да, Тимур, я уже об этом говорил в самом начале. Действительно, сегодня журналистский корпус показал себя в совершенно новом качестве, в хорошем качестве. Есть надежда на то, что это будет только усиливаться, развиваться, и мы получим, наконец-то, значительное количество свободных, независимых журналистов, средств массовой информации. Сегодня это было продемонстрировано на ряде вопросов.
Может быть, злую шутку с Песковым сыграло то, что пресс-конференция не на территории Кремля проходила, там ремонт, а здесь почувствовали себя на нейтральной полосе. И...
Ну, я не знаю, с чем был связан перенос, у них же есть еще гостиный двор. Там недалеко от Кремля, помещение большое, но почему-то решили именно в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной это провести. Не самое, может быть, действительно благоприятное место для властей. Так, если вспомнить историю этих этого здания, то как-то вот счастье там особого никому, недалеко гостиница «Славянская», да, известная, как-то счастье особого никому это не принесло. Вот, может быть, может быть.
Слушай, москвича Вадима.
Вот сегодняшний гость возмущался позицией Зюганова. Но я думаю, что к Зюганову можно было бы прибавить защитницу народа Оксану Дмитриеву с ее боссом из «Справедливой России». А еще больше, 80% нашего населения. Вот вы говорите, что возможно усиление репрессий. А народ-то безмолвствует, и вы хвалите журналистов. А посмотрите, как они освещают события в арабском мире, в Сирии. Это просто моральные преступления совершают наши журналисты. По сравнению с теми событиями, что там творится, уничтожается страна, народ, дети гибнут. Сколько беженцев, и как у нас это журналисты освещают? Просто позор.
Ну, здесь, если говорить о Сирии, конечно, выбрана поддержка официальной нашей позиции. Она официальная такая, что мы, вроде как, он сегодня об этом Путин говорил, что Асад нам не так часто приезжал, он больше был в Париже. Ну, я не знаю, это можно рассказывать людям, которые не представляют, что такое была Сирия в советское время для Советского Союза. Я работал тогда в военно-промышленном комплексе и прекрасно знаю, какие изделия мы поставляли тогда в Сирию Асаду, правда, не этому, а другому Асаду, его отцу, и что сейчас делалось. Делается для того, чтобы эти изделия работали дальше. Вот, поэтому официальная позиция есть у Кремля, что мы за мир и за дружбу, но вот Асад нам вроде как не совсем чужой человек. А отсюда, естественно, государственные СМИ, они обязаны выполнять то, что им приказывают, никуда здесь от этого не деться, к сожалению, величайшему. Что касается Зюганов, ну, конечно же, для меня вообще Государственная Дума с прошлого года как-то вот я ее не воспринимаю. Я считаю, что Государственная Дума утратила одну из своих конституционных функций после выборов прошедших. Это функцию представительную. Законодательная функция осталась. Они могут инициировать законы. Но представительная функция утрачена в связи с тем, каким образом был получен результат голосования на выборах в 2011 году, в декабре. Поэтому кого она представляет? Вот поэтому сами по себе ребята там и голосуют за то, что хотят. То, что им нравится, то, что им подскажут, прикажут, пообещают за это что-то. Поэтому не хочу никого обижать, но, тем не менее, ощущение от Государственной Думы как от органа государственной власти у меня давным-давно уже исчезло.
Да, возвращаясь к Сирии, грустно, что заложниками ошибочной политики Кремля стали двое российских столяров, которые там были по контракту, на них оппозиция выместила свою злобу.
Вообще ни при чем люди, они приехали там заниматься, там помогать.
Да, стали соответчиками за курс
Смоленск. Это только то, что мы знаем, Владимир Алексеевич. А мы еще можем многого и не знать о том, сколько там людей пропало, стоили по этой вине. Да, я не хочу сказать, что оппозиция сирийская ангелы. Да нет, конечно. Конечно, нет. Но, извините меня, делать так, чтобы класть все на чашу весов, а у нас, в отличие, называют там... как-то их называют, не повстанцы, а как-то иначе, какую-то терминологию сейчас просто...
Мятежники, да.
То есть это плохие люди. Повстанцы вроде как получше. Когда вот шли революции в Ливии, то наши официозные телеканалы, и журналистика наша официозная, называла их повстанцами. Вроде как неплохие, потому что мы приняли резолюцию по Ливии и поддержали то, что было предложено странами, членами Совбеза. А здесь не поддержали, значит, они уже мятежники. Это как шпионы-разведчики. Ну, игра слов, короче говоря. На самом деле, жалко сирийский народ. Это действительно может закончиться очень плохо. И здесь бы вместо того, чтобы говорить, пора работать, садиться за стол, сближать людей, принуждать к переговорам, к миру, договариваться о том, каким образом выходить из этой очень тупиковой ситуации. Люди гибнут, дети гибнут, страна сыпется, поэтому... А страна очень хорошая и красивая страна, замечательные люди.
Слушаем Ростовскую область, радиослушателя Владимира.
Добрый вечер ведущему и гостю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
При ответе на вопрос польского журналиста Путин употребил фразу «между нами, президентами говоря». Перефразировал эти слова, хочу сказать, «между нами, не президентами говоря, нас по-прежнему продолжает, как говорили раньше, в общем и целом воспринимать за быдло. Проглотят и это. Спасибо».
Да, да. Я не помню, что за вопрос был журналиста из Польши. А кого он имел под президентом? Потому что в Польше-то президент как раз мало что определяет. Все-таки там больше...
Наверное, про Катынскую вот эту вот историю. Я, кстати, может, хотел по внешней политике спросить, да, как, по-вашему, ушел ли президент от ответа о нормализации российско-грузинских отношений? Вроде там изменился парламент, а Кремль не собирается, я так понял, менять свою...
Путин здесь заявил позицию. Мне кажется, он здесь был... предельно откровенен. Он сказал, что мы никогда не откажемся от того, что мы признали Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками. Точно так же, почти без запятой он говорит, так же, как и Тбилиси не признает их. А отсюда, как отсюда выходить? Он сказал, я не знаю. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что какие-то подвижки возможны, хотя бы... Ну, хорошее грузинское вино, что там говорить. Хорошее, замечательное. Почему его здесь нет в Москве? Почему нет Боржоми? Можно начать открыть безвизовый режим. Постепенно, аккуратно. Ну, что какие-то подвижки должны быть. Я понимаю, что до восстановления дипотношений между Грузией и Россией достаточно далеко. Как вариант, не завтра, не послезавтра. Это будет тогда, когда Саакашвили уйдет от руководства Грузии, когда Владимир Путин перестанет быть президентом. Возможно, федерализация Грузии. И тогда, если с одной стороны Соединенные Штаты, с другой стороны мы, Европа, посадим их всех за один стол и скажем, ребята, хватит, вот, вы теперь федеративная республика. Было же в истории такое. Исторически Грузия, она неоднородна. Там 6-7 субъектов федерации вполне складываются. Разные языки. Дать им максимум полномочий, автономии. Но это даже не 5, не 10 лет. Это будет... Все равно это рано или поздно будет, но это будет... Мы к этому вместе с Грузией придем. К тому, чтобы все-таки там был мир и дружба, и никто никого не стрелял, не обижал. Не притеснял, вот, поэтому, наверное, вот где-то лет через 15-20, я так думаю, когда поколение уйдет, пропутинское уйдет от власти, уйдет поколение, которое связано с Саакашвили, там много мифов об этом.
Да, когда-то была ЗСФСР, Федеративная Республика Закавказская. Спасибо, напомню, что... В итогах сегодняшней большой пресс-конференции, которую по традиции дает президент Путин недалеко от новогодних праздников, мы побеседовали с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Он находился в нашей студии. Огромное вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
Социальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».